Глава вторая. Невероятное предложение. После утреннего кофе Эдуард Гане и Иоганн совершали обычную прогулку по саду. Опираясь друг на друга, как два старых подгнивших дерева, они медленно шли по дорожке от времени до времени, отдыхая на удобных садовых скамейках. «Вы предлагаете, Иоганн, нанять нового слугу, молодого. Разве год назад мы не сделали этого опыта? И что же? Я не знал, как отделаться от этого молодого человека. Правда, он не бил посуды и быстро попадал в рукава, одевая меня. Он не зацеплялся за ковры и не портил мне дорогих ковров, как вы, Иоганн». Иоганн терпеливо ожидал, когда последует «но». Он все делал быстро и хорошо. Но ведь это же невозможные люди, современные слуги, молодые. Каждое слово обдумывай, чтобы не обидеть их и не нарваться на грубость. Лишний раз не позови. Ночью у меня подагра разыгралась. Зову его, а его и след простыл. Нет, гулять отправился. В воскресенье придет, дай ему отпуск. И чем все это кончилось? Нагрубил и ушел. Хорошо еще, что не зарезал, не ограбил. Присядем, Иоганн, у меня что-то нога, к дождю, вероятно. И, усевшись на скамью, Гане тяжко вздохнул. Нет больше хороших слуг, Иоганн. Вымирает эта порода. Хороший слуга должен быть, как машина. Сядь, сел, встань, встал, подай, подал. И все молча, четко, ловко, и чтобы никаких там сознаний, личности, обид. Мало ли, что старый человек сказать может, когда у него и тут ломит, и там болит. Нет, Иоганн, это не выход. Можно нанять постарше, самоотверженно давал советы Иоганн. Так лет 50, чтобы крепкий был, да только без молодого шала. Да где их достать таких? Такими дорожат. Ведь я бы вас не отпустил, Иоганн, когда вам было бы 50, если бы кто захотел переманить вас к себе. Так и каждый хозяин. Да и трудно привыкать к новому человеку, а ему ко мне. Оба замолчали, подавленные безвыходностью положения. Если женщину постарше, вы решительно хотите доконать меня, Иоганн? Неужели вы не знаете, что каждая женщина, поступая в услужение к старому, одинокому, богатому человеку, норовит прибрать его к рукам, женить на себе, вогнать в гроб и выйти замуж за молодого? Нет-нет, избави меня, Бог, я еще жить хочу, уж лучше с вами буду век коротать, Иоганн. На душе Иоганна отлегло. Он не знал, что впереди предстоит новое испытание. На нижней дорожке послышался скрип песка под чьими-то тяжелыми шагами. Иоганн и Гане насторожились. Гане не любил посетителей, и надо же было кому-то прийти во время прогулки. Дома можно не принять. А здесь он был беззащитен перед вторжением непрошенного гостя. Гане измерил расстояние до дома. Нет, не успеть дойти. Из-за поворота дорожки уже виднелась чья-то голова в котелке. Еще несколько шагов, и неизвестный предстал перед Гане. Это был плотный, солидный человек лет 40, в безукоризненном костюме с уверенными, корректными манерами. «Могу я видеть мистера Эдуарда Гане?» — спросил неизвестный, оглядывая сидящих и стараясь угадать, кто из них Гане. Иоганн скромно опустил глаза, хотя, как всегда, он был польщен этим замешательством посетителя. «Я Эдуард Гане, что вам угодно?» — спросил Гане, не приглашая незнакомца сесть. посетитель учтиво приподнял котелок и ответил: «Джон Митчелл, представитель электромеханической компании Вестингаус. Я осмелился побеспокоить вас, чтобы сделать вам очень интересное предложение. Если бы вы даже были представителем самого Форда, я не приму вашего предложения», — ворчливо перебил его Ганне. «Вот уже 10 лет, как я отстранился от всякой коммерческой деятельности и не желаю, но я совсем не предлагаю вам вступить в дело», — в свою очередь перебил его посетитель. «Мое предложение совершенно иного свойства, и если вы будете любезны одну минуту выслушать меня...» Эдуард Ганне беспомощно посмотрел на кусты роз, перевел взор на цветущие глицинии, окружавшие зеленым каскадом садовую беседку, и, наконец, возвел глаза вверх. Потом покосился на край скамейки и с зловещей любезностью сказал: «Садитесь, я вас слушаю». Незнакомец притронулся к шляпе и с достоинством уселся на скамью. И тут случилось чудо. Незнакомец заговорил и с первых же слов приковал внимание Ганне и Иоганна к тому, о чем он говорил. Богатый, пожилой, воспитанный джентльмен не может обойтись без прислуги. Но как трудно в наш век найти хорошего слугу. Старые преданные слуги под влиянием неумолимого закона природы все больше дряхлеют. Джон Митчелл выразительно посмотрел на Иоганна. И на смену им нет никого. Молодежь развращена профессиональными союзами, партиями, федерациями. Их требования, их капризы невыносимы. Притом вы никогда не гарантированы, что один из таких молодчиков не перережет вам в одну прекрасную ночь горло и не убежит с вашими драгоценностями. Даже женщины небезопасны, в особенности для старых холостяков. Наймешь какую-нибудь экономку и не успеешь оглянуться, как окажешься у нее под башмаком. «Что за чертовщина?» — подумал Ганне. «То ли он подслушал, то ли это в высшей степени странное совпадение». А Митчелл продолжал свою загадочную речь. «Да, о найме новых слуг приходится забыть, но вместе с тем и без слуг обойтись нельзя. Домашний уют пропадает, везде пыль, по углам пауки ткут паутину, но это еще не все. Подумали ли вы, мистер Ганне, о том печальном моменте, когда ваш старый слуга, я не ошибаюсь, это он сидит с вами, когда ваш старый слуга не придет на ваш зов, потому что он не в силах будет от старческой слабости подняться с кровати, и вы останетесь один, беспомощный и жалкий? Думал ли об этом Ганне? Эта мысль преследовала его по ночам, как кошмар. И Ганне не один раз вызывал Иоганна ночью лишь для того, чтобы убедиться, что слуга еще может дотащиться до него, и с волнением прислушивался, как Иоганн, кряхтя и сопя, поднимал с кровати свое старое тело. «Вам некому будет подать таз с водой, принести кофе», — продолжал терзать Ганне посетитель. «Вы будете лежать в своей кровати, а пауки, отвратительные мохнатые пауки, будут спускаться вам прямо на голову, и обнаглевшие крысы начнут прыгать по одеялу». Ганне снял шляпу и отер платком лоб. «Это бред какой-то! Что же вы хотите?» — спросил он с отчаянием и тоской в голосе. «Зачем вы говорите мне все эти ужасы?» Митчелл посмотрел на Ганне уголком глаз и остался доволен наблюдением. Клюнуло. Он как будто не расслышал вопросы. Не спеша закурил сигару, окинул рассеянным взглядом сад и сказал: Хорошенькая у вас вилла, уютный уголок. Здесь можно беспечально провести остаток жизни, если только... Я просил бы вас держаться ближе к цели вашего визита, — нетерпеливо сказал Ганэ. Если только иметь хороших, надежных слуг, которые повинуются вашему голосу, немы, как рыбы, и послушны вам, как ваши собственные мысли, — докончил Мичель. И, повернувшись к Ганэ, он сказал, — вот за этим самым я и пришел к вам. Я хочу предложить вам таких идеальных слуг. Разговор неожиданно был прерван появлением собаки, черного пинчера, выбежавшего из дома садовника. Собака быстро подбежала к Ганэ, но, увидев чужого, заворчала и оскалила зубы. Мичель опасливо поджал ноги. «Джипси, на место!» — прикрикнул Ганэ, и собака с ворчанием улеглась под скамейкой. Мичель поморщился. «С детства не переношу собак», — сказал он. «Однажды от них я очень сильно пострадал. А других у вас нет?» «Только это, не беспокойтесь, она не укусит. Так вы говорили, что можете предложить мне идеальных слуг, но, если не ошибаюсь, вы назвали себя представителем фирмы Вестингаус, и в то же время вы комиссионер по найму слуг?» «В то же время и от той же фирмы!» «С каких это пор фирма Вестингаус?» «С тех самых, как она стала изготовлять слуг, идеальных слуг!» «Это какой-то сумасшедший», — подумал Ганэ, с новой тревогой поглядывая на посетителя. Мичель заметил тревогу в глазах Ганэ и с улыбкой ответил, «Вас это может быть поразит, но это так. Фирма Вестингаус изготовляет механических слуг. Комбинация телефона с принципами беспроволочного телеграфирования только и всего. Ваше приказание передается вибрационной волной в 900 колебаний в секунду и даже в 1400 колебаний. Эти колебания воспринимаются особыми вилочками. Вилочки переменяют пазы в машинном слуге, и он выполняет приказания. Я не буду утомлять вас техническими описаниями. Важно то, что механические слуги будут выполнять все ваши приказания». «Что же они в виде людей?» — спросил Ганэ. «Есть разные», — ответил Мичель. «Некоторые из этих механических слуг представляют собою просто скрытый аппарат. Довольно вам будет отдать приказ, и такой аппарат зажжет электрические лампочки, пустит в ход электрический веер, осветит комнату прожектором, зажжет сигнальную лампу, приведет в действие электрическую метлу или пылесос, наконец, откроет вам двери. Довольно вам будет сказать, как в сказке из «Тысячи и одной ночи». «Сезам, откройся!» И дверь немедленно откроется, впустит вас и закроется за вами. «Как в сказке? А вы знаете сами эту сказку?» — спросил Ганэ. «Признаться откровенно, забыл», — ответил Мичель. «Если память не изменяет мне», — сказал Ганэ. «В этой сказке говорится об одном человеке, который, сказав эти слова, «Сезам, откройся», вошел в пещеру, полную сокровищ, но, войдя, забыл волшебное слово. Каменные стены сомкнулись за ним, и он не мог выйти обратно, и был застигнут разбойниками. Значит, фирма Вестингаус усовершенствовала арабские сказки. Если вы забудете волшебное слово, вам довольно будет нажать электрическую кнопку, и дверь откроется. Этого, надеюсь, вы не забудете. Компания берет на себя полную гарантию за исправность своих механических слуг. Мы берем все расходы на себя и не удержим с вас ни одного доллара из задатка, если слуги не удовлетворят вас. Разрешите принять от вас заказ?» «Так сразу я не могу решить», — Для меня это слишком необычное предложение. Тогда мы сделаем вот как. Надеюсь, вы не откажете мне продемонстрировать вам некоторых из ваших механических слуг. Это вам ничего не будет стоить. Я, право, не знаю, что вам сказать. Мичель, как будто дело было уже решенным, поднялся, откланялся и сказал: «Завтра утром, с вашего разрешения, я буду у вас». И он ушел, сопровождаемый лаем собаки, выскочившей из-под скамейки. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.